Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона Анастасия Аношко. Это я. И сегодня у нас непростая программа «Закрытый клуб». Сегодня в «Закрытый клуб» приглашен Иван Бексин, директор автономной некоммерческой организации «Инфокультура». Иван, здравствуйте.
Добрый день.
Вот. И я хотела про перепись населения поговорить с вами, которая хоть уже и закончилась бесславно, и, значит, и теперь мы будем ждать ее результатов. Вот. Но я хотела вообще все общие вопросы по ней задать и дальше продолжить с вами беседу про в целом данные, большие данные, которые в Российской Федерации у нас не только появляются, как они обрабатываются, куда все это идет. Я приглашаю наших слушателей тоже принимать участие в беседе через Telegram, говорит МСК-бот. Сейчас учу, значит, тех, кто подзабыл, как это делается. Вы открываете Telegram. В верхней строке, где написано «поиск», «search» по-английски, и набираете «говорит МСК-бот» латинскими буквами. В одно слово попадаете в такое диалоговое окно, у вас такое выпадает, и вы туда можете любой вопрос присылать, и я его увижу. Иван, вы занимаетесь в вашей... Вы директор этой компании, некоммерческой организации «Инфокультура», как раз анализом, да, доступных открытых данных. Правильно я понимаю?
Ну, я не только это в «Инфокультуре» занимаюсь, и «Инфокультура» занимается не только этим, но можно сказать, что это одна из таких приоритетных тем для, в том числе, общественной деятельности в России.
Вот. Вопрос такой. Я видела ваш пост на Фейсбуке, такой немножко с грустным вздохом, который был написан о том, что вот нечему радоваться, что люди так неактивно принимают участие в переписи. Да? Правильно я поняла ваш вздох?
Да, конечно,
ваш
все
вздох?
Верно.
Это плохо, что люди неактивно это делают. Я совершенно искренне, будучи общественно неравнодушным человеком, везде у себя в Телеграм-канале Аношко, там и повсюду-повсюду где-то еще писала: народ, давайте, участвуйте. Вот можно через госуслуги. Если сложно через госуслуги, я не смогла через госуслуги, потому что было много народа, там начинается путаница, как первое лицо, второе лицо, третье лицо. Я пригласила через управляющую компанию переписчиков, которые, понятно, что ходят и стучат в пустые двери, никто им не открывает, звонки все отключены у всех в современном мире. Мне пишут: а зачем я государству буду в комментариях давать свои данные, если у него и так все есть? Это первая препозиция. Вторая препозиция. Настя, вас, наверное, заставили. Наденьте что-нибудь желтое, как Бритни Спирс. Значит, дайте знать, что вас заставляют. Или вам заплатили. Нет. Я говорю: да нет, я абсолютно искренне. И мое государство для меня ничего не делает, почему я ему что-то должен. Еще есть такая позиция. Ну, и есть еще попытки размышлений в комментариях о том, что государству уже нужно как-то планировать там бюджет, понимать, сколько у него пенсионеров, сколько у него там беременных или там малышей каких-нибудь или так далее, неработающих, работающих. Поэтому, мол, все-таки, наверное, для тех, кто уязвим, им следовало бы переписаться. Расскажите, пожалуйста, действительно ли у государства и так все эти данные есть? Не рудимент ли сам по себе инструмент переписи?
Я бы сказал так, и да, и нет. Вот. С одной стороны, особенно у людей с технократическим складом мышления, есть мнение, что перепись – это такая архаика, ну, и придумали это динозавры, и людям это уже давно не надо. Есть куча государственных систем, в которых собрано гораздо больше данных. Ну, государственных, а еще есть частные системы. То, сколько знают нас сотовые операторы, а нас, может быть, налоговые не знают. То, сколько она знает там Яндекс или какой-нибудь другой российский мегамонстр, там Mail.ru, вот Сбербанк уже подтягивается в эту же область. Возможно, она нас не знает налоговая служба. Ну, поэтому здесь надо говорить, что, конечно, есть большое количество гигантских баз данных, собирающих о нас то, что мы даже не можем представить, потому что многие наши интересы, о которых мы вот так вот нас в лоб спросить, мы не вербализируем, а по факту собираются с помощью разных платформ. государство к этой гонке сбора данных о человеке тоже подключается. Это вот приложение госуслуг, которые появляются, разные другие сервисы. Они же тоже пассивно собирают много информации о человеке, которую он не знает. Но это только один взгляд на эту проблему. А другой взгляд в том, что при всем том разнообразии государственных баз данных, которые существуют, перепись – это один из немногих открытых продуктов, основанных на данных. Именно открытых. Перепись – это именно тот некоторый формализованный институт, на основе которого принимаются дальнейшие решения о том, что мы называем социальной инфраструктурой. Это больницы, школы, действительно вопросы, связанные с планированием пенсионного обеспечения, социального обеспечения, благоустройства территорий. Это все учитывается на основе данных о социально-возрастной структуре, доходах граждан и многое другое. Очень многие решения принимаются на основе этого. Эти данные используются в формировании того, что называют национальной политикой. Когда на основе переписи, вот многие считают, что вот мы живем в России, да, все должны знать русский язык как государственный, но это не так. Мы живем в большой многонациональной стране, в которой существует, кроме титульной нации, огромное количество наций, составляющих автономные республики, а еще огромное количество малых народностей, которых, может быть, там, не знаю, всего 500 человек на всю страну, вот, но они есть. И это вопрос в том числе их учета, их выстраивания внутренних коммуникаций с ними всеми. Это вопрос экономической политики. Опять же, чтобы понять, какие районы являются депрессивными, в каких регионах нужна специальная программа какой-либо государственной поддержки людей. Ну, например, там вот, есть, например, некоторое понимание у нашего государства уже довольно давно, что есть и необходима поддержка людей в моногородах. Вот это понимание есть. Оно же берется не из воздуха, оно берется из некоторых систем экономического мониторинга. Там, из налоговой службы, из данных, которые есть у банков, у опросов населения, в том числе и из переписи. Поэтому для всех экономистов, эконом-географов, людей, которые занимаются планированием городов, территорий, данные, вот даже вот те самые агрегированные, открытые данные, которые публикует Росстат, это бесценный ресурс. И они об этом все открытым текстом говорят, что хорошо государство дает хоть это. Потому что, если вы посмотрите, например, на те крупные системы, на которые часто ссылаются. Вот есть портал госуслуг.
Да.
А у нас нету статистики по тому, сколько людей нормально зарегистрировано в госуслугах, их, хотя бы сколько там зарегистрировано женщин, сколько мужчин, хотя бы по возрастной структуре, хотя бы по региональной структуре. Это данные не раскрываются. У налоговой службы есть система ЕГР-ЗАГС. Ну, относительно недавних пор ФНС России ведет единую систему регистрации учета населения. Ну, то есть им дали эти полномочия, потому что кто, как не налоговая служба, заинтересована в тотальном учете и зарезании
кармана. То есть они, наконец, начали друг с другом обмениваться информацией?
Там есть нюансы.
Отделения налоговой разные службы. Номер 36 теперь знает, что в налоговой службе номер 18.
Ну, по идее, так должно быть, но пока, наверное, не совсем. Но, как минимум, налоговая, кроме у нее своей системы АИС-налог-3, вот у них есть система ЕГР-ЗАГС, и они хотя бы теперь знают, что если человек умер, вот, например, скончался, с него не надо налоги собирать, он уже мертв. Вот. Ну и наоборот, если он родился, то они знают, через сколько лет надо налоги собрать. Вот. Поэтому у налоговой службы есть эта система, но разве из этой системы есть доступная хоть какая-то статистика? Мы не знаем, сколько там зарегистрировано людей, сколько их регистрируется там ежемесячно, какой-либо другой информации.
Ну, то есть формально это не открытые данные. То есть мы знаем, что они где-то есть точно, но никто не может никому их показать официально.
Не только их. Смотрите, данные, которые содержатся в таких системах персонифицированного учета, они всегда личные. Это информация о вас лично, как налогоплательщике, или информация о вас лично, как гражданине. Если у вас изменился статус, там вы вышли замуж, развелись, родились, умерли, то есть с вами что-то произошло, вы не можете даже о себе эту информацию таким простым образом и систем получить. Есть другие процедуры. И уж точно это не может сделать другой человек, кроме как определенным регламентированным способом. Но из этих систем нет даже анонимизированных данных, которые предоставляются в рамках переписи. Это не предусмотрено самим, ну, просто регламентом существования. И в результате у нас оказывается, что перепись со всеми ее недостатками, со всеми ее плохим качеством, со всем той критикой, которая обрушивается на Росстат. Я склонен считать, что во многом обоснованный, наверняка, но это чуть ли не единственный инструмент принятия решений не людьми государства, которые имеют доступ к закрытым данным, а всеми теми, кто государство в том числе критикует за плохую социальную политику. Тем самым граждане, которые отказываются в переписи участвовать, они вредят не чиновникам, которым что-нибудь там не дадут или что-нибудь о них узнают, что они могут получить иным образом. Они в первую очередь объявляют войну экономистам, демографам и всем остальным. И поэтому, да, кроме как с большой грустью и сожалением, говорить об этом невозможно.
Угу. А вы приняли, конечно, участие, лично вы.
Ну, вы ко мне переписчики не пришлись, я поэтому делал это на портале госуслуг.
В последний день вы ждали до последнего, пока к вам кто-то придет?
Ну, я не ждал до последнего, я уже понял, что на предпоследних днях, что они не придут, и я пошел на портал госуслуг.
Ну, понятно. Я писала, можно было через управляющую связаться, они бы вам прислали. Они каким-то образом соединяются с этими представителями, вот, которые в шарфиках, там, в специальных вот этих с планшетами приходили. Я так сделала для своего дома. Но там немногие, вот там, не знаю, из 100 квартир отозвалось 4. Но некоторые написали мне, что они на госуслугах, ну, то есть как бы поддерживая мой порыв. Не знаю, правда они писали или нет. Смотрите, нам через Телеграм пишут, я напоминаю, у нас есть YouTube-трансляция. Обязательно заходите туда тоже, там вы можете увидеть нашего гостя. Я напомню, у нас Иван Бектин, директор автономной некоммерческой организации «Оно Инфокультура». Но раз вы прошли эту перепись, вы видели эти вопросы, говорят, они ровно те же самые, что были 10 лет назад, или сколько там у нас, ну, в среднем раз в 10 лет из-за коронавируса вот сейчас отложилось, да, на один год. Следующая перепись, очевидно, будет еще через 10 лет. Вы видели эти вопросы? Все ли они вам показались адекватные, реальности?
Смотрите, опять же, смотри, как на это смотреть. У меня взгляд немножко искаженный. Я все-таки всегда смотрю на призму данных, возможности потом использования этих данных.
Да.
Вот. Те вопросы, которые были 10 лет назад, и сейчас, с точки зрения условной преемственности переписи и сопоставления данных за эти годы, все, конечно, правильно составлено с точки зрения сопоставимости.
Mm-hmm.
Если говорить про того, как мир меняется он довольно сильно, конечно, я бы так мягко сказал, что перепись нашу реальность не отражает. Вот. Начнем с того, что все-таки сам подход к организации переписи, когда она в России до сих пор не является необязательной, когда... условно, непонятно, как будет кросс-проверка происходить сведений. И с тем, что все знают о том, что огромное количество людей не живут по месту регистрации. И наоборот, что люди, живущие по регистрации, могут быть, вообще быть из других регионов. У нас перепись нашу реальность учитывает плохо. Перепись не учитывает разные формы нестандартной занятости. Перепись не учитывает вопросы... Как сказать, это вопрос, например, ориентации задавать некорректно, в принципе, но есть вопросы расхождения госполитики в этой области и реального существования людей.
Вы про сексуальную ориентацию сейчас
говорите? Нет, я скорее про матримониальные отношения. Не у всех отношения, так сказать, там, муж-жена, это обязательно там, как-то человек противоположного пола. Реальность, она расходится с публичной госполитикой. И в этом смысле зарубежные переписи, которые учитывают, и там то, что, прости господи...
Партнеров,
мультигендерность и так далее. Там уже,
у нас таких данных просто нет, потому что
у нас вопросов таких. Государство как бы считает, что реальность соответствует некоторым его ожиданиям.
А в других странах-то в переписях тогда что? Вот расскажите.
В других странах переписи гораздо сложнее. Там, я знаю вот там британский опыт, канадский немного, по другим странам. Я бы начал с того, чем является перепись в итоге. Перепись – это является продуктом, в первую очередь, для бизнеса и для аналитиков по принятию решений. Бизнес – это бизнес, аналитики и, тоже бизнес, можно сказать. И, безусловно, это местные региональные власти, которые на основе этого принимают дальнейшие решения о развитии территории, например.
Угу.
Это называется «надо понимать, кто живет рядом с тобой». Независимо от этого, нравится тебе это, не нравится, соответствует это госполитике, не соответствует. Надо иметь объективную картину происходящего. Поэтому, например, там канадская перепись, она довольно подробная, она обязательная для граждан.
Обязательная?
Обязательная, во многих странах обязательно.
А что, если не делаешь, то что?
Обязательно, да, во многих странах обязательно. В многих странах на выборы ходить обязательно.
Да, и, ну, в смысле, ну, ну, наказание не предусмотрено за неучастие.
Ну, там разные есть истории, да, но где-то, оно, может быть, могут быть штрафы. Но дело ведь не только в этом. Ну, даже, предположим, в России сделали бы перепись обязательным. Это было бы довольно бессмысленным действием, потому что, если переписчики не могут найти так граждан, как они найдут иначе? Угу. И, это ведь надо и важно это понимать, что то, как перепись плохо идет, и то, насколько все не верят цифрам Росстата про 99%, это же вопрос о недоверии граждан государства. Оно проистекает из, например, вот этой антивакционной кампании, не знаю, как сказать, антиваксеров.
Да-да-да.
И их переписи тоже.
Но тут у меня сразу вопрос. Первый. Я вчера слушала тоже эфиры и так далее про вот эти 100% и более 100% данных собрано. Там объяснения были, что это то есть количество результатов превзошло количество ожидаемых результатов. То есть там у вас есть какое-то объяснение вот этой цифре, при том, что все знают прекрасно, что только какие-то сумасшедшие активисты приняли участие, да, там, через госуслуги, которые умеют пользоваться госуслугами, либо такие, как я, совсем далеко ушедшие, которые имеют связь с управляющей компанией, они приняли участие в переписи, все остальные нет. Первое, есть ли объяснение вот этой цифры, которую пустили в инфополе? Зачем-то. Вот, и второй вопрос. Давайте на первый ответьте, потом следующий.
Ну, первый вопрос. Я, простите, после этой цифры немножко усомнился в квалификации тех людей в Росстате.
А вам тоже это показалось, да, странно?
Да, это очень странно. Причем это вопрос, я бы сказал, как бы сказать это по-русски правильно, коммуникативные стратегии, я скажу вежливо. Вот. Угу. Росстат, по-хорошему, должен бы сказать там, типа, вот мы пока не сведем, вам никаких цифр не скажем. Угу. Зачем и кто из них произнес цифры про больше 100%? Вот кто этот человек?
Кто-то что-то имел в виду.
Вот кто это сделал? Зачем? Если потом надо было оправдываться...
Не надо было говорить, правильно.
Конечно.
А второй вопрос про, ну, про антиваксеров. Я слежу за новостями иностранными, в том числе там, с там, не знаю, какими-нибудь австралийскими, допустим. И надо констатировать, что везде есть, в любых, во всех странах, есть довольно там, большая часть населения, которую приходится так или иначе уговаривать, уламывать, которые ни за что не верят, в том числе в Соединенных Штатах Америки. Полностью они хоть и выглядят как фрики, но они там есть. И оценить масштабы... Ну, то есть все, короче, все власти, все, любые, в любом государстве преодолевают какое-то сопротивление с этой вакцинацией. Кроме КНР и КНДР... Ну, в КНДР вообще нет данных никаких. Ну, вот, кроме таких с жесткой иерархической какой-то там структурой. И то мы, на самом деле, у них цифры, которым, не знаю, можно верить или нет. Они там рисуют для отчетности, что им надо, чтобы по шапке не получить. Вот тут вопрос доверия такой, он же получается, что в каждом государстве есть какая-то часть недоверчивых граждан.
Есть, да? Но я здесь могу напомнить, есть такой Эдельман-индекс, есть институт Эдельмана, который по всему миру мониторит уровень доверия граждан к разным институтам. Это к государству, к СМИ, к... общественным организациям, коммерческим компаниям и даже друг другу. Общий уровень недоверия в обществе. Россия там на одном из последних мест. Вот из тех стран, которые мониторились. Они не все африканские страны мониторили, такие неразвитые. Но из развитых у нас очень низкий уровень доверия. Причем государство еще чуть повыше, чем к чему-то другому, но и к нему очень низкий уровень.
Интересно.
Граждане у нас, в принципе, в России общество недоверия. Ну, во многих западных странах, например, в Британии есть. Есть очень четкая корреляция между недоверием граждан к общественным институтам и вот этой самой антиваксерской риторикой. Там, чем глубже это недоверие, тем она сильнее, потому что люди сопротивляются принудительной вакцинации, поскольку она происходит из институтов узаконенного насилия, это, соответственно, государственных институтов. Вот, других механизмов нет. Поэтому в Китае, где уровень доверия граждан государства, там в Сингапуре, там государство может принимать условно любые меры, запретительные, локдауны, и граждане это принимают. Это просто не только диктатура.
Это там высокий уровень доверия?
Высокий уровень доверия гражданина государства. А у нас он довольно низкий.
Разболтались все, получается.
А я боюсь, что закручивание гаек здесь не поможет. Тут нужны какие-то принципиально другие меры.
Да. Вопрос какие, да. Вопрос какие, главное, что сейчас не время заниматься, очевидно. Просто надо.
Нет, известно какие. Это у нас был такой. Вот в России очень популярен опыт Сингапура.
Вот там, да, мы любим.
Да, вот там был Ли Куан Ю. Ли Куан Ю открытым текстом сказал, что если вы хотите, ну, как бы вообще, чтобы бороться с коррупцией, посадите своих ближайших,
да,
друзей.
Да, вы точно знаете, за что вы их посадили, да?
Да, они, и вы, они точно знаете, за что это сделали.
Ну, у нас же делают процесс посадок губернаторов. Вон Ева Меркачева ходит, там их проведывает.
Может быть, уровень не тот.
Ну, куда уж выше. Ну, да, понятно.
Всегда есть куда.
Всегда есть куда расти, да. Но тогда ты останешься без соратников, тогда тяжело. Я понимаю эту логику. Но Ли Куан Ю, у него был один город, государство, у нас, ого-го.
Зато куда достиг этот город и где мы?
Достиг, да, что-то достиг. Но там очень дорого. Там, кстати, говорят, я не знаю, врут, может быть. Я ведь эти переводные. Я не смотрела сингапурскую прессу, но что якобы они там перестали оказывать бесплатную или какую-то помощь. Я не очень понимаю, как это можно оформить, если у тебя коммерческая страховка. Ну, в смысле, не как у нас. ОМС, которую, кстати, сейчас признали неэффективной, сегодня видела новость. Да-да-да. Счетная палата, по-моему, еще там посчитала, что не, неэффективная система ОМС. А там вроде бы отказались лечить непривитых, но это я не знаю, можно ли доверять этой информации, да, но она, по крайней мере, была. Сын миллиарда. Давайте я почитаю сообщение, что нам пишут люди, которые у нас, к сожалению, среди наших слушателей тоже не все приняли участие в переписи, то есть не отдали свои данные, пытаясь насолить государству таким образом. И что вы нам пишете на Телеграм, а также в чат Ютуба тоже можете писать. Как говорил Мюллер, это шутка, видимо, какая-то сейчас пойдет. Не россиянин, верить никому не надо, даже себе. Ну, верить никому не нужно, понятно. Сын миллиардерши Володина не даст соврать. Это опять шутка от кого-то у нас, так, беру свои слова обратно. Так, сексуальная ориентация является сугубо личным делом, и спрашивать, как и хвастать на такую тему, это зло, пишет Ниоль. Человек путает опрос и перепись, как мне кажется. Вот, значит, это про нашего гостя. Это у нас сегодня сидит, на самом деле, один из самых лучших специалистов по большим данным. Я напомню, его зовут Иван Бектин. Он директор ОНО «Инфокультура». ОНО – это автономная некоммерческая организация. Так, когда чиновник своим заявлением о 100% переписи опровергает истину, известную еще с третьего класса, что часть не может быть больше целого, то таким данным априори возникает... К таким данным возникает недоверие, это недальновидно и даже глупо. Скажите, а когда мы ожидаем результаты первые обобщенные вот этой переписи? Месяц, два, три?
Ну, по идее, там, если это все автоматизировано, это должно появиться в течение 2-3 месяцев максимум. Угу. Вот. Но я не берусь судить, потому что я считаю, что Росстат провалил коммуникационную вообще кампанию с гражданами. Я, например, не видел нигде ни объявления о переписи, ни рекламных плакатов, ни объявлений в подъезде. В отличие от выборов, где нам прополоскали все мозги о том, что иди на выборы, голосуй, а то все проиграешь. Вот. Здесь как будто не было переписи. И то же самое, Росстат не объяснял, что нужно, зачем это нужно, что будет по итогам, когда мы увидим результат, что рядовой гражданин увидит о том месте, где он живет, на основе того, что он предоставит. Поэтому коммуникационная стратегия, она, на мой взгляд, полностью провалена. Угу. Вот. И я вот слежу за большей частью государственных ресурсов в России, там, порталом госуслуг, сайтами правительства, всех остальных. Я не видел там активной рекламы переписи, я не видел вообще того, чтобы ее прям навязывали, ее продвигали, объясняли, зачем она нужна. И это не очень хороший знак.
Ну, просто это, наверное, знак того, что ресурсов надо больше в следующий раз выделять на это. Да, наверное, ресурсов не было. Ну,
на
что?
Это ресурсы не нужны. Это вопрос качества организации. Вот. К ней есть много вопросов. То есть я при этом все равно считаю, что лучше бы результат был бы получше. Вот. И, наверное, все-таки валить все на Росстат некорректно. Тем более, что результаты мы еще не получили. Угу. Но, в принципе, вопрос, конечно, есть.
А Росстат не может приватно получить доступ к информации с госуслуг, например, и просто ее взять себе туда,
в свой расчет? Во-первых, нет, а во-вторых, мы для этого должны знать вообще, что на госуслугах есть некоторые доверительные данные, а их на самом деле в доверительном режиме нет ни в одной из госсистем. Нет ни одной государственной.
То есть доверительно вы имеете в виду, что перепроверить можно?
Их, да? Нужно перепроверять все, потому что... Ну, давайте я вам приведу пример. Когда...
У нас 20 секунд до новостей.
Да. Тогда, наверное, я не успею за 20 секунд.
Но давайте тогда пример уже после, и тогда перейдем к вопросам наших слушателей. Я напомню, в наш прямой эфир вы можете дозвониться, записывайте сейчас уже телефон 7373-94-8. После новостей сможете задать ваш вопрос Ивану Бектину.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Обсуждаем то, что вы могли пропустить. «Закрытый клуб» Анастасии Аношко.
И мы продолжаем. У нас в гостях Иван Бектин, директор ОНО «Инфокультура». ОНО – это автономная некоммерческая организация. Иван занимается обработкой, в том числе, исследованием больших данных. И вообще, вот мы про перепись начали с вами говорить. И остановились мы с вами на чем? До новостей.
Ну, на том, что, в принципе, то, как перепись пропагандировалась, было довольно слабо.
Слабо, а я предположила, что нужен бюджет. Ну, я как медийный человек, я могу себе представить, что вот как вот рекламные щиты и прочее, прочее. Ну, могли бы, конечно, и попросить просто так пустующие щиты социальные.
Наше государство крупнейший владелец всех медиа в стране. У него, может быть, просто дать госзадание всем, вот включая вас, и вы бы рекламировали его непрерывно.
Ну да, да, кстати, да, почему бы нет, действительно, наверное. И хорошо, да, и, в общем, это такой урок на будущее, да, лучше доносить, зачем, почему это нужно, но мы видим на примере с вакцинацией, когда государство тоже принимает, в общем, усилия и даже плюшки дарит какие-то бесконечные, заманивает, калачом заманивает, и все люди неохотно, но идут уже даже московские квартиры начали разыгрывать, еще дело дошло. А моя мама, 80-летняя, которая на тот момент, ей было 79, и она в январе привелась, она уточнила в социальной службе, ей, она говорит, мне за смелость ничего не полагается, это я ее когда-то там настропалила, говорю, давай, иди, все, можно, пенсионерам можно, иди, давай, делай, она сделала, и теперь ждет следующего какого-то этого этапа. В общем, понятно, что нужно как-то это все продвигать, да, но мы не знаем пока как, то есть доверие очень низкое, мы ждем через месяц-два каких-то результатов, и вы вот сказали, употребили такое слово, доверительные, как бы результаты, которые или информация, которая может быть перепроверена или вызывать доверие. Вот с точки зрения обывателя, я вот как пользователь тоже, и госуслуг, и у меня, пожалуйста, налог, там ФЛ, этот личный кабинет на телефоне стоит, и QR-код я получила, у меня он есть, такой, который всех пугает очень сильно. Вот он, QR-код. Сейчас QR-коды закон введут, примут, это такая у нас болезненная тема. Все думают, что ну все, теперь под колпаком, ну теперь уже все, теперь про всех все станет известно. Насколько, ну почему же вы говорите, что они как бы вот такие данные, ну я понимаю, они закрытые, но ведь если государству нужно и удобно, или сообществу нужно и удобно, то почему бы нам не решить, что а давайте мы откроем эти данные, ну или дадим Росстату доступ, допустим, не персонализированный, выкатим на всех, а дадим возможность Росстату, а Росстат, сопоставя эти множество выданных QR-кодов, множество кабинетов личных там, в налоговой, и кабинетов на госуслугах, разве мы не сможем реальную картину, наконец, увидеть, кто где живет, с кем, когда и в каком положении финансово находится?
Ну, у меня есть два довода, почему это невозможно.
Почему?
Один из них, почему этого делать нельзя, а второй, почему это не будет работать.
Да.
Почему этого делать нельзя?
Почему?
Сейчас в современном мире основное злоупотребление – это злоупотребление данными. Наше государство – это не монолит. Оно состоит из множества разных конкурирующих между собой структур, конкурирующих за бюджет, за полномочия, там, за какие-то политические цели их руководителей, еще что-то. И если какая-то есть база у МВД, какая-то база у налоговой службы, какая-то база у ФСБ, какая-то база у Росстата, какая-то база у пенсионного фонда, ФСС, не надо думать, что хоть у кого-то будет все это вместе. В некоторых задачах она есть у правоохранительных органов, ну, там, спецслужб. Им надо мониторить, условно, о многих и отслеживать. Сейчас есть такая инициатива под названием «Цифровой профиль». Это вот то, что делает ФНС, но в фискальных целях. Вообще, все, что делает налоговая служба, надо понимать, что это делается в фискальных целях. Либо дать людям меньше денег, либо отнять у людей больше денег. Вот. Оно, конечно, с точки зрения государства благие собираемость налогов, с точки зрения граждан, это, конечно, ну так вот. Да. Вот налоговые, чем меньше даешь о себе данных, тем, по идее, лучше. Но именно налоговые сводят. Но так, чтобы сводить все вместе, во-первых, есть законы о персональных данных. Во-вторых, есть законы, связанные с сохранением данных медицинской тайны. Есть множество других тайн. Например, там есть тайны следствия, адвокатская тайна, коммерческая тайна. И еще много чего, что вообще-то ограничивает на свободный обмен этой информацией. И помимо нарушения приватности граждан, там очень много нарушений приватности крупных коммерческих компаний. Информация может утечь. Ну, вы думаете, вот о вас лично утечет информация? Нет, она скорее там утечет о сотрудниках какого-нибудь «Газпрома» или еще кого-то. Кроме того, очень многие очень богатые люди в стране, они тоже есть в этих базах данных. Вот с какой бы стати им хотеть, чтобы какие-то рядовые сотрудники Росстата, получающие зарплату в 15-20 тысяч рублей, знали о них такие подробности? Есть люди, которые занимаются, скажем так, особо опасной трудной службой. Вот. Вообще их идентификация – это нарушение государственной тайны. Ну, раскрытие густайное.
А обезличить-то мы не можем номерами. Ну, простите, сейчас я скажу QR-кодами, грубо говоря, да? Вот никто не знает, что. Просто вот, ну, есть цифра, присылаем номер, ну, паспорта, я не знаю.
Нет, нет.
Это так не работает, да?
Косвенно по вам все идентифицируется. Вот смотрите, когда вы пользуетесь разными онлайн-сервисами, там, ну, вот Google, в России Яндекс, а в принципе, там, Yahoo, Facebook, они же не хранят ваше ФИО, там, и еще какую-то информацию, это вас не идентифицирует. Вместо этого у вас хранится поведенческая информация, информация, там, не знаю, о примерном вашем возрасте, еще что-то, но в совокупности они позволяют идентифицировать вас лично, даже без упоминания вашей ФИО. Это процесс называется такой фингерпринтинг, когда вас можно отследить в куче рекламных систем без того, чтобы указывать, что вы это вы по фамилии. Для рекламодателей вам им не нужно знать ваше полное ФИО. И даже ваш номер телефона условно не нужен, нужен уникальный идентификатор, который вас определяет. Это раз. Вот. А второе, есть такой процесс под названием повторная идентификация, по-английски re-identification. Во многих странах он даже регулируется. Это возможность установить вашу личность по косвенным признакам. То есть, если известно, что вы это вы, там, условно, ФИО и там какая-либо дополнительная информация, вас, скорее всего, можно локализовать и найти. Если у вас, собственно, фамилия не самая популярная. Ну, и какие-то другие. Если у вас есть хоть какие-то признаки. Но если известно, что вы там, условно, девушка, определенный возраст, определенная возрастная группа, или точная дата рождения, или еще что-то, формально это как бы не персональные данные. Это же не говорит, что вы это вы. Но найти вас можно. И в относительно короткие сроки. Этот процесс называется как раз повторная идентификация, и был такой прецедент, когда британское правительство опубликовало анонимизированную базу школьников с их успеваемостью, исследователей взяли эту базу, там не было фамилии, имя, отчества, там были просто косвенные признаки, вот как раз вроде там возрастной категории и так далее, и провели сплошной анализ, и по социальным сетям определили, по-моему, около 20% этой базы. Вот, довольно точно идентифицировали. Вот. Подобные исследования научные были во многих разных, поэтому, да, во многих странах, и поэтому, например, в медицине есть специальные процедуры анонимизации. И у самого Росстата есть специальные процедуры анонимизации, вплоть до внесения так называемых малых искажений, которые не портят общую статистику, но не дают идентифицировать конкретного человека.
Боже мой. Как это все сложно и странно. Я, кстати, хотела напомнить, вот недавно тут вычитала про данные, которые получаются бесплатно, ну, компаниями от пользователей. Ну, то есть, если вы что-то очень дешево покупаете, вы должны, или получаете бесплатно, например, смотрите телевизор, вы должны понимать, что, значит, вас кому-то продают, ну, о вас конечно, данные продают. То есть, это на самом деле не бесплатно, ну, всем все равно.
Ситуация хуже, даже если что-то дорого покупаете, вас все равно продают.
Да, вот, например, с производителем телевизоров в Америке, который от продажи самих телевизоров, недорогие телевизоры, он там продавал видео, они называются, бренд видео, он наторговал на 25,5 миллионов долларов, а от рекламы и продажи информации о том, что смотрят пользователи этого телевизора, потому что они оставляли за собой это право наблюдать, они получили 57,5 миллионов долларов. Представляете, компания? Да. То есть от железок они в два раза меньше денег получают, чем от информации, которую получили.
Ну, все производители дешевых сотовых телефонов, они живут точно так же. Например, один из самых дешевых телефонов Xiaomi, вот, у них у всех их ловили на том, что они передают очень много информации трекерам и собирают в Китае, это тоже массово. Но и дорогие производители делают так же.
Все делают одно и то же, получается. Ну тогда, да, это как-то очень путанно выходит дело. То есть все про всех знают, но как-то предпринимают усилия, чтобы все это анонимизировать, а те, кто хотят как бы найти лазейку, конкретизировать, они таки успевают это сделать все равно и показывают всем, что недостаточно анонимизированные данные, и выходит, что это какой-то, ну, как бы нету решения, да, этой проблемы, нету, получается.
Простого универсального решения пока еще нет.
Получить достоверные, точные анонимизированные данные о состоянии там на отдельной территории, там, в определенной стране.
Да, это так, но я бы здесь добавил еще один важный момент, почему некорректно использовать только базы данных, которые у государства. Это уже другой момент, почему это совсем правильно.
Да, почему же?
Использовать только государственные базы данных – это, на самом деле, модель цифровой дискриминации. У нас большое количество людей не пользуются смартфонами, не пользуются даже вообще мобильными телефонами. У них может не быть телефона. Они живут в средах, в общностях, где люди могут жить вообще без паспортов. У нас есть беспаспортисты в нашей стране.
Но это их не так много же.
Немного это что? Мы имеем право дискриминировать. Много, у нас вроде как фашизм официально не утвержден. Мы не имеем права отделять их.
К ним переписчиков надо было отправить.
Конечно.
Живых в халатах
таких. Таких малых сообществ их много. И кроме как через перепись, через какие-то такие, я бы сказал, даже антропологические исследования, которые мало кто в России ведет. Ну, вот я только знаю, вот есть такой Симон Кордонский, пишет книжки вроде по местной федерации, и фон Хамовники некоммерческие. Вот они проводят полевые исследования с выездом на место и анализом, кого как люди живут по факту. Угу. Вот. Это работает. Но это же и подтверждает, что те линзы, те способы, которыми наше государство смотрит на граждан, живущих на нашей большой территории, они очень часто искаженные. И не надо их искажать еще больше, используя только те данные, которые в госсистемах. Перепись дает хоть некоторое приближение, плохое, с не всегда соответствующими реальностями вопросы, там, с отсутствием понимания страны переписчиков и организаторов переписи о том, чем реально живут люди в нашей стране. Вот. Тем не менее, это хоть что-то.
А что бы вы видели, что понятно, что теперь следующее будет через 10 лет, перепись, и мы сейчас, можно сказать, агитируем уже на будущее все-таки людей.
Может не быть следующее в том виде, как мы это видим, может быть уже как раз действительно переход к тому, что государство заставит всех иметь цифровые идентификаторы.
А, и тогда эта проблема решится само собой? И у нас все время в моменте будут актуальные данные. Вот тут был вопрос у нас через Телеграм, что зачем, почему в моменте пытаются там за 2 недели собрать, например, данные по всей стране, а почему бы не вести, например, там целый год, допустим, учет, ну и как бы даже в динамике это могло бы быть интереснее, там сколько умерло, там сколько родилось.
Ну, конечно, должно быть, вот, и больше того скажу, я бы сказал, что это некоторая хорошая целевая модель. Но я бы сказал, все-таки проблемой в этом является не вот этот период переписи, а проблемой является уровень доверия граждан к государству. И чем меньше оно будет, тем граждане будут стараться минимум о себе информации передавать и в эти информационные системы. Граждане сейчас стараются избегать внимания государства, те, кто, например, многие люди расплачиваются, например, наличными, и потом ощущение, что это удобнее, сейчас неудобно расплачиваться наличными. Это объяснение, что зачем лишний раз банкам, налоговой службе, центральному банку показывать свои операции.
Ой, да, действительно, зачем, но приходится. Давайте перейдем к вопросам слушателей. Тут народ звонит, уже обзвонился. 7373948, сейчас будут сообщения ваши, читать тоже через Телеграм. Никого не забуду.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Я полностью согласен с Иваном. Конечно, государство у нас в этом вопросе не монолит. Я вспоминаю вот те 90-е годы, вот, когда были посеяны вот эти зерна, плоды которых мы пожинаем сейчас, когда в базы данных продавались не то, что там в Митино или на Горбушке, на птичьем рынке можно было купить любую базу, вот подчеркиваю это слово, любую базу. Ну тогда почему-то граждан это не волновало, то, что их данные гуляют с рук на руки и никого не волнует. Вот как только государство сейчас взялось, вот то, чтобы ликвидировать этот хаос, вот сразу вот почему-то появились какие-то такие страхи, все. Хотя я понимаю, конечно, вот Иван, кстати, вот к вам личный такой вопрос. А как вот можно избежать вот этих страхов, когда мы видим столько мошенников? Вот звонят по телефону, а вот мы, знаете, мы такие, а потом выясняют, что это не такие-такие-то, а на самом деле такие-сякие раз такие. Вот как людям вернуть вот это доверие, что это действительно вам звонят из этой вот службы, там, переписи населения, там, или еще откуда-то.
Спасибо, а не какие-то мошенники. Хороший вопрос, спасибо, да. Есть у вас рецепт? У меня есть рецепт, бросайте трубку.
Ну, есть универсальный рецепт, не берите трубку, вот, но я бы сказал, что есть для этого специальные приложения. Вот, есть приложения, которые заменяют стандартные приложения приема номеров телефона. Есть у Яндекса такое приложение, у Касперского, есть международные приложения, такие как TrueCaller. которые просто отсеивают этот спам, и люди в основном там отмечают, что вот мне позвонил мошенник. Как правило, ну вот, например, мне такое приложение отсеивает порядка 90% мошеннических звонков.
Ничего себе. Ну вот тут нам как раз пишут, как так, вот какие-то там, значит, мошенники знают мой номер телефона, и ФИО мое знают, а Росстат нет. Ну как бы это уже в упрек ставится Росстату, но не надо забывать, что это все незаконно. То, что они знают, это не, ну, плохо, да? Это же...
Ну, конечно. Это, я бы сказал, все, что касается мошенников, именно мошенников, это вопрос, в первую очередь, правоохранительным органам, которые, скажем, плохо в этой области работают прям из рук вон плохо.
Так, переходим исключительно к вопросам. GetContact показывает даже те, кто звонит, имя и фамилия. Это, случайно, не тот, который показывает, как вы записаны у других людей?
Да-да-да.
И потом их обвинили в том, что они собирают данные со всех, и потом это все
куда-то. Ну, вопрос бренда, передали, которому доверяете. GetContact, честно говоря, там немножко мутная структура владения этой компанией, непонятно куда. Если вы доверяете бренду Яндекса, используйте приложение Яндекс. Если вот доверяете бренду Касперского, используйте приложение Касперского.
Вот, есть вполне,
доверенные,
да,
бренды.
И где гарантия, что программы, которые отсеивают ну, хлам всякий, не продают свою слепоту?
Ну, опять же, я говорю о том, что это есть бренды компании, которые делают приложения. Вам надо просто определиться, кому вы доверяете больше. Например, в Сингапуре власти как раз сделали такое приложение сами. Там тоже есть проблемы с мошенниками. Да, у них государство. Там уровень государства большой, поэтому люди ставят его и используют. А у нас МВД пообещало это сделать, но я не представляю себе, кто в здравом уме будет ставить их приложение.
МВДшная. Ну да, люди беспокоятся. Я вот возвращаюсь к вопросу о переписи. Вот эти вопросы, где вы зарегистрированы, где вы проживаете, сразу, вот вы говорите, что у ФНС там своя какая-то судьба и история, а у меня сразу подозрение, что это все прям прямиком, и люди боятся, что в Федеральную налоговую службу пойдут эти данные. Вот, поэтому тут, конечно, действительно, когда вот доходит дело до установки приложения, начинаешь задумываться, а нужно ли оно мне от государства или нет. Мне удобно пользоваться наличкой без налом, никакого дискомфорта не испытываю, пишет Вячеслав. Но почему в глубинках у меня брат пользуется обычным кнопочным телефоном? Ничего, норм, его все устраивает. А, ну, в смысле, не обязательно в глубинке, может быть, и в Москве. А есть ли в Индии перепись, спрашивает Вадим Сафонин.
Везде есть, везде, в большинстве везде развитых стран есть. Я бы сказал, даже в большинстве стран, как правило, перепись совмещена с выборами. Вот. У нас, почему у нас перепись не совместили с выборами, ну, это большой вопрос уже не к Росстату.
А, ну, мол, все равно люди приходят. Но все равно 100% не явятся. А нам же надо, чтобы
100% никогда не явятся.
Никогда.
Это сказка.
И это, и это как бы учитывается в этом исследовании, и там докидывается... Как мы поймем цифру? 100%
в принципе невозможно. Я не знаю, откуда взялась эта цифра. И
из наших мечтаний о золотом веке, а как откуда? Ну, в смысле... Мы же перфекционисты, нам надо, чтобы 100% переписать. Ну, как у Росстата сейчас прям фактически, может, даже чуть больше. Так, пусть читаю, что в YouTube. Нам пишут, сейчас звонки дальше буду принимать. Набирайте пока 7373948. Ну, почему звонков из Сбербанка? Да, вот знает обо мне все, Росстат ничего не знает. Ну, вот потому что они мошенники, поэтому. На блокчейне помогло бы, а вот этими QR нет. Что про технологии блокчейн мы можем сказать? Они насколько перспективны вот в этом вопросе учета?
Смотрите, вот я много раз повторяю, что технология блокчейн создавались против государства.
Да.
Да, это было прямо их изначальное предположение, ну и как и предназначение, и попытки государственные заигрывать с блокчейном,
да,
они все, это, как правило, поставить технологию, которая была против тебя, да, на свою службу. Оно, да, не работает.
Почему не работает? Но если доверие к ней, к этой системе есть, ну тебе дают номер,
нет,
уникальный, нет, идентификационный.
Доверие возникает не от номера, а от инфраструктуры и понимания технологического устройства этой инфраструктуры.
Согласна. Да, ну, это отдельный просто вопрос инфраструктуры, который все время будет обновляться. Еще большой,
конечно,
вопрос, как она у этих против государства, которые когда-то были, да, почему мы, ну или кто-то, им будет доверять и как долго,
нет,
будет.
Нет, не будем. Блокчейн, система основана как раз на тотальном недоверии друг другу.
Да.
И вот классический блокчейн, построенный на обмене, скажем так, информации по определенным криптографическим правилам, она построена на некотором общественном консенсусе, на том, что все друг другу не доверяют, но при этом, даже если будут мошенничать, пытаться делать это в свою пользу, а не консолидировать свои действия. Но все-таки применять блокчейн для задач, которые пытается делать государство, ну, государство это не позволит это сделать. Вот, надо здесь всегда помнить,
не что... Не сумеет возглавить этот процесс.
И возглавить тоже не умеет, потому что все государственные инициативы по блокчейну, они не выдерживают никакой критики.
Пока. Будем считать. Ладно, пока. Хорошо. Пусть, кстати, вы сказали, мы сказали блокчейн, я сразу вспомнила про биткоин. Ну и все, 60 тысяч он сейчас. 60 500 $4.23. Идем покупать. Эфир и все такое. Да. Российское государство пришло в такое состояние, что любое свое мероприятие чиновники расценивают как несомненный, сокрушительный успех. В империях иначе же быть не может, пишет усомнившийся Макар. Вы согласны с таким?
Ну, я бы сказал так. Некоторое отсутствие рефлексии у людей, которые выполняют большие государственные проекты, оно наблюдается. Это проблема, и я вообще сказал, критическая проблема в нашем государстве в последние годы, это ты приходишь в любое министерство, а поговорить не с кем. То есть есть люди, которые умеют профессионально исполнять поручения.
Угу. Да, да, да.
Вот, а вот людей, которые способны подумать, их буквально наперечет.
Черт, это большая ответственность, потому что.
Подумать это всегда тяжело, да.
Да. Да, это не всем подходит. Но сразу все взволновались по поводу криптовалюты, пишет Вячеслав. Дайте мне две цифры, я выведу вам любую нужную вам статистику, пишет стратегический инвестор. Слава пишет, все эти программы-определители получают полный доступ ко всем звонкам. Это плохо?
А, это безопасно? Конечно, это небезопасно. Поэтому я говорю, что вы выбираете бренд, которому вы доверяете. Если вы доверяете там Касперскому, все. Используйте Касперского. Доверяете Яндексу. Пользуйте Яндекс.
7373948. У нас на сегодня в гостях Иван Бехтин, директор АНО «Инфокультура». А на связи с нами кто? Здравствуйте.
Кто? Анастасия Эдуардовна. Михаил Иванович.
Михаил Иванович, здравствуйте. Это наш постоянный слушатель.
Да. Значит, у меня первое, это своя позиция по переписи. Я помню перепись еще со времен этих давних. Значит, первое, пошли. Ваш гость сказал, что не было реклам, так сказать, этих плакатов, приходите все на выборы по сравнению с выборной кампанией в Думу. Но не надо Ивана лукавить, в этот раз не было и по выборам никаких агитационных плакатов, никто не агитировал. Президент поставил задачу, сколько должно быть процентов, столько процентов и далее.
Так, я видела плакаты. Ну, ладно, окей.
Да. Еще что-то? Ну, может быть, 1-2. Но никаких рекламных, почтовых ящиках. Ну, Анастасия, я все...
Да были вы... Что... Ладно, не будем спорить об этом.
Да, ну, не будем, не вообще, будем.
Не про будем. Кандидатов так точная вот, информация была. Да, ну, ладно.
Так вот, данные по переписи были уже заложены. Не надо никакой рекламы. Когда у нас по выборам было в Чечне или в Дагестане 104 или 103%, нормально открутились. Теперь у меня к Ивану вопрос. Знаете, абсолютно бытовой. Лет 10 тому назад я слышал, когда вот была предыдущая перепись, да и когда это назначалось, что деньги, выделяемые на перепись, включают в себя, то есть вот эта организация по переписи должны обновлять таблички на домах, улица такая-то, дом номер такой-то. Эта навигация предусматривается из денег, которые выделяются на перепись. Это я слышал не один раз, не два, не три. То есть, а реально перепись, у меня пытались меня знакомые переписать. Я говорю, а ты что, за каждым бюллетенем там платили? Ну, какие-то, грубо говоря, копейки, но бюллетеней много, и получалось неплохо.
У нас 5 секунд остается.
Пожалуйста, они шли в дом управления и оттуда брали данные и сдавали эти бюллетени.
Ну, я не поняла вопрос. Вы поняли вопрос?
Про таблички? Я понял не до конца. Про таблички. Вообще таблички находятся в ведении муниципальных властей. Поэтому как это могли прописать в федеральном бюджете на переписи, я не очень понимаю. Я такого не видел.
Я тоже не слышала ни разу, что-то всегда странное.
Да, я не могу сказать, что я анализировал расходы на переписи в подробностях, поэтому не буду здесь лукавить. Вот. А в том, что берут домовые книги, это правда. И действительно об этом говорят многие, и тогда возникает большой вопрос, а каким образом заполняли все остальные опросные вопросы, которые связаны там с семейным положением, многим другим, ведь в домовых книгах далеко не все это. И больше того, то, кто живет на каком-то доме, и то, кто там зарегистрирован в домовой книге, это часто очень разные вещи. У нас огромный рынок найма жилья, и, кстати, никак не учитываемый, потому что это все договора меньше 11 месяцев.
Ну, поэтому мы в переписи не хотим принимать участие. Там первые вопросы, где вы живете, ты начинаешь грызть нервно локоть и думать, не наврежу ли я сейчас своему хозяину, у которого я снимаю. Ну, ладно, последний тут вопрос у нас к вам, Иван. Когда-нибудь к вам Росстат обращался за какой-нибудь поддержкой или консультацией, вот вашу автономную некоммерческую организацию? У вас
ну, связи? Я с коллегами из Росстата, конечно, неоднократно пересекался в части публикации ими открытых данных, в основном все-таки с довольно критической своей позицией. Вот, поэтому, конечно, я знаю и руководство Росстата, и рядовых сотрудников, которые занимаются, правда, других их продуктами, основанными на данных. Я поэтому не стал бы критиковать прям Росстат так огульно. Вот, я считаю, что здесь некоторая совокупная вина не только Росстата, но и всей нашей исполнительной власти, которая отвечает за организацию переписи, ее рекламу, пропаганду. Вот очень хорошо наш как-то позвонивший сказал о том, что и на выборы не было рекламы. Я уж не стал об этом говорить. Вот.
А могла бы быть побольше. Но мы тогда да. в другой раз как-нибудь еще встретимся, обсудим. С нами был Иван Бектин, директор АНО «Инфокультура», автономной некоммерческой организации. С вами была также я, Анастасия Аношко. Я с вами прощаюсь до завтра. Завтра в 8 вечера. Услышимся здесь же. Всем пока.